Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи про меня Петра Вайля и памяти Льва Иосифовича Гительмана. Во второй части передачи «Историография германского фашизма», музыкальный транзит «Москва-Париж» и «Распутин» на оперной сцене. В сентябре в Петербурге не стало одного из крупнейших специалистов по истории и теории театра – Льва Гительмана. С его ученицей, главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской, разговаривает Татьяна Вольцкая.
Лев Иосифович Гительман родился в 1927 году в Иркутске, окончил театроведческий факультет Ленинградского театрального института имени Островского, работал в библиотеке имени Луначарского и в театральном музее. В театральном институте он преподавал 45 лет. Профессор-академик Лев Гительман – автор многих работ по истории французского театра, один из авторов учебника «История зарубежного театра». Марина Дмитревская знала его с юности, будучи его студенткой в театральном институте, ныне академии.
Не только театроведов, все актеры, режиссеры этого города выучены им. Когда мы учились в институте, делали капустники, то в капустниках называли его Лео Джозеф Конрад Мария, граф де Лампедуза и обеих Индий. Вообще с Львом Иосифовичем было связано самое счастливое наше студенческое детство. Он вплывал в аудиторию, произносил «Агамемнон», и казалось, что он пришел прямо вот из Древней Греции. Потом он говорил «Адриен эль кувриор», и нам казалось, что он прямо вот из Франции. На первых курсах он погружал нас вот в эту красоту, величие, возвышенные идеи всего этого мирового театра. Но поскольку он был еще с актерским образованием, учился когда-то Юрия Михайловича Юрьева и усвоил, значит, уроки Александринской школы, он просто показывал нам в аудитории эту самую гусиную поступь, которым ходили классицистские актеры. Но при всем том он был не строгий вот профессор. Ну, он всегда опаздывал, и даже в институте, я помню, писал какие-то вирши. Мы вас всегда упорно ждали, нахлопала входная дверь, и опоздавшие выбегали, ну, точно так же, как теперь. Он вбегал, и бывали лекции, когда он торжественно говорил: «Сегодня мы не будем заниматься театром французского романтизма, потому что вчера я видел великий спектакль», и рассказывал нам о том, что он видел, и мы все быстро бежали на спектакль «С любимым не расставайтесь» Геннадия Михайловича Паркова, театр Ленинского комсомола. Это правда был великий спектакль, то есть он был человек театральный. Потом уже из каких-то книжек мы понимали, что, погружаясь в эти эпохи, Лев Иосифович их оснащал таким количеством невероятных деталей, которых не было ни в Древней Греции, ни в театре французского классицизма, но это было неважно, потому что суть того, что он преподавал, она оставалась. На первом курсе мы его страшно боялись. Хотя потом, как выяснилось, он никогда не ставил ничего, кроме пятерок. У Гительмана все получали пятерки, а отношения складывали, соответственно, по-разному. Я когда-то даже ему спасла жизнь, между прочим. Это был конец первого курса, работы у всех были неудачные, и вошел Лев Иосифович и сказал. Обсуждалась две работы, в том числе моя. «Вчера я ходил по комнате, искал цианисты калий, потому что я прочитала работу, уже не помню какой, Юры. И я нашел цианисты калий и уже развел его в стакане. Но потом я решил одним глазом взглянуть на работу Марины. И я отложил цианисты калий», декламировал он, «и остался жив». То есть я понимаю, что я спасла. Вот с таким артистизмом, с юмором, с пафосом он с нами занимался. Но наша абсолютно счастливая студенческая юность 70-х годов была связана с студенческим научным обществом «СНО» по зарубежному театру, который организовал Лев Иосифович. Мы пили чай, ели сушки, переводили пьесы с разных языков. Мы занимались польским театром тогда, великим польским театром. Мы переводили непереведенные пьесы театра абсурда. Например, именно там «Лысую певицу» Ионеской мы впервые вслух прочли и валялись от хохота. Это СНО, это была специальная отдельная жизнь. И периодически Лев Иосифович говорил: «Поехали». И мы уезжали как бы за рубеж. Вот теперь это действительно за рубеж. Мы ехали в Литву, в Латвию, в Эстонию. Мы смотрели Вальдемара Панса, мы смотрели Макюлу, Томинга, Карела Ирда, Адольфа Шапира. Причем мы приезжали, например, в Вильнюс, и Лев Иосифович говорил: «А не поехать ли нам еще в Каунас?» И мы ехали в Каунас, ночевали спали в каких-то общежитиях, на каких-то матрасах. А потом я говорила, а поедемте. И на четвертом курсе увезла, например, всех по Вологодским монастырям, Кирилла Ферапонтова. В Белозерск мы съездили 3 дня. И Лев Ойщ, так же, как он рассказывал нам про Агамемнона, рассказывал о том, как своими глазами видел, как сюда, в Белозерск, в 1100 каком-то году приплыли варяги. Он был такой творец мифов. И сам миф, конечно, нашей театральной академии. Он давал ту вертикаль, ту высоту, которой потом хотелось всю жизнь держаться. Наше сно, где мы писали капустники, обязательно праздновало Рождество. Но не православное, а, может, по зарубежному театру, то, которое празднует весь мир. Каждый пирог или фуч каждому делал подарки. Вот у нас сидело 40 человек. Каждому он приносил какой-нибудь календарик с какой-нибудь латинской цитатой на этот год, например. То есть воспитание, культура факультета, все это заключалось для нас в ту пору в имени Лев Ойщ Гительман.
А вы делали ему подарки?
Да, конечно. И стенгазеты, и подарки, и капустники, в которых он был главным действующим лицом. То есть это была любовь. Он очень забавно сокращал студентов. Мариненька, Ленонька, Маенька. Вот примерно он так нас звал. Дальше к Льву Ойщу пришли чины, почести. Он стал академиком, председатель всех жюри. Он был человек, который всех примирял, все сглаживал, но в нем была какая-то такая явная стойкость. Вот опять же, моя ему благодарность, когда в аспирантуре моя руководительница не выпускала меня на защиту, и тут он очень жестко сказал: «А давайте-ка обсудим». И стоял насмерть. Этот сюжет додавил, что называется. То есть другого такого, такой легенды в нашей академии нет. После его смерти из-за несчастного случая он упал и сломал позвонок, и уж как-то все могло быть по-другому. В августе он сидел в Комарово, писал следующую главу учебника по зарубежному театру про Маргариту Наварскую и был полон планов и прекрасно себя чувствовал на последних фотографиях, изумительно свежо выглядит. И в последних смс-ах он писал, что я ничего не боюсь. Вот первый год за полвека, наверное, никто так не поприветствует первокурсников. И через Льва Ойща мы узнавали историю факультета, надо сказать, когда-то. Он свято хранил память о своих учителях, о Сергее Сергеевиче Данилове, о Елене Вове Фелькенштейн, вот этой ленинградской театральной школе. Студенты верили ему абсолютно безоговорочно. Он так любил театр, что не написал никогда ни одного ругательного слова. Он всегда только хвалил. Он и его жена Нина Александровна Рабинянц, ушедшая год назад, мы считали это критическим соловьизмом, а они считали, что плохие спектакли остаются плохими, а мы должны писать только о том, что того стоит. Сейчас даже не очень понятно, как вот так на Маховой улице не встретится Лев Ойщ. Конечно, он был преклонных лет, конечно, ему был уже 81 год. В этом году он номинирован на премию «Золотой софит». Премия эта уже не догонит его. Здесь он был человек верующий, уходить не боялся, но Маховая опустела, и наши голоса уже, конечно, слышны в таком опустелом помещении.
О Льве Иосифовиче Гительмане вспоминала главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Лев Ойщ Гительман помогал мне в работе над диссертацией. Потом мы постоянно общались на фестивале «Балтийский дом», были членами жюри. Однажды «Балдом» организовал поездку в Эстонию. Автобус, на котором мы ехали, перевернулся. Мы, сонные и всклокоченные, стояли посреди чистого эстонского поля, поднималось солнце. В это самое время на лесной тропинке Лев Ойщ Гительман, высокий, красивый, необыкновенно импозантный, в долгополом кашемировом пальто с наброшенным поверх него на итальянский манер шарфом, разговаривал с иностранным студентом, обучавшимся актерскому мастерству в Петербурге, о проблемах перевода пьес «Ануэ». Я никогда не забуду этой картины. И самого Льва Ойща, высокой культуры, глубоких знаний и добрейшей души человека.